Привет всем! С вами Дарина Дузенкова и Мика Алонсо в подкасте.
Зайди нормально!
Это подкаст о непослушных историях в нашем вольном пересказе
и безвольной интерпретации. Всем здравствуйте! Всем привет! Это четвертый эпизод заключительный сезона знакомства с нами. Собственно, кто мы, что мы и чем мы занимаемся. Рад всех приветствовать. И сегодня мы хотели с Дариной поговорить в заключение темы и всего того, о чем мы наговорили в предыдущих трех эпизодах, про боли. Вот боли, мигрантские боли.
Мы решили, что будет нечестно, если мы говорим только о хороших, о знаках, как все будет получаться, о лестницах, о квартирах в Риме. Мы решили поговорить о болях, о слезах, о смертях наших каких-то...
Надежд.
Да. Идентичности.
Идентичности. И думаю, что вам будет тоже это интересно. Даже если вы никуда не собирались, или наоборот, вдохновившись нашими подкастами, разговорами, куда-то собрались, знайте, что, как везде, у монеты реверс и аверс. Две стороны. В общем, Дарина, расскажи сначала про свою сторону боли. Вот у меня, например, боль, смотри, там выглядывает ребенок. Это моя боль номер один. Она смеется, она не знает о том, что она боль, моя ахиллесова пята. Так что, но так как подкаст «Зайди нормально», «Зайти нормально» не всегда получается, собственно, вот.
Да и что такое нормально?
Да и что такое нормально, действительно?
Зачем ставить себя в рамки нормальности?
Действительно.
Сказали они, назвав подкаст «Зайди нормально».
«Зайди нормально». Слушай, ну это, мне кажется, это такое... Ну это правдивая вторая, да, половина, потому что люди видят в основном где-то в соцсетях еще что-то, вот этих достигаторов, у которых все получается с первого раза, с первого дубля.
Конечно.
Все блины, они там комами вообще не выходят, они сразу такие уже красивые, ажурные. А на самом деле, да, на самом деле любая работа, будь то запись подкаста, как бы как легкомысленно бы это ни выглядело, всегда есть где-то тот за спиной, кто шкребется, подглядывает, слушает и всячески пытается проникнуть в процесс.
И бежит в туалет в клетчатой пижаме.
Да, и бежит в туалет в клетчатой пижаме.
У вас свои богемены, у нас свои.
Да, у нас свои. Так что вот рассказывай, какие у тебя боли, где у тебя были самые такие, скажем так, болючие боли, вот мозоли на топтыше. В какой из стран? Где было больнее всего и с чем?
В Америке. 2 года назад я подалась на визу экстраординарного alien. В общем, alien — это одновременно и инопланетянин, и какой-то внешний человек. То есть в этом случае как бы я внешний, я иностранец, я alien. Mm-hmm. Я подалась на визу alien, экстраординарного человека с экстраординарными способностями. Вот, значит, есть такая виза. Да-да-да, сейчас я тебе все расскажу. Значит, это иммиграционный вариант Нового года в постсоветском пространстве, где родители заставляли тебя либо играть на фортепиано, либо
становиться на стульчик,
на
табуретку
и читать стих. Вот это иммиграционная версия этого. А моя иммиграционная версия этого составляла кейс в 600 страниц, в котором было написано все, что я делала в этой жизни, какая я классная. И всего-то, что нужно сделать, чтобы получить эту визу, это доказать, что ты классная, что ты классно делаешь свою работу, а значит, если ты будешь жить в США, ты будешь получать много денег, а значит, будешь платить много налогов. И им удобнее держать тебя у себя, нежели чем позволять тебе работать в какой-то другой стране.
Ого, это как виза талантов, да, в Англии?
Это виза талантов.
Угу. Все понятно, ага.
Вот.
Так, и что ты написала о себе на 600 страницах? Я бы не смогла, мне так не хватит.
Я бы тоже не смогла, я заплатила специальным людям, которые написали все это за меня.
О, которые пишут за нас.
Да-да-да. Но они, в общем, они дорого стоят за то, чтобы они... Но ты все равно должен еще что-то из себя представлять. Если бы они как бы писали из ничего про тебя,
ага,
то было бы, конечно, легко и хорошо. А тут нужно было... Типа, у меня из карьеры было на тот момент... Я педагогический дизайнер, я делала онлайн-курсы. У меня из карьеры на тот момент было 2 года обучения в институте. Ну, то есть карьерных как бы... Не то, чтобы
достижений, да,
огромных у меня нет. И, в общем, наша задача заключалась в том, чтобы сделать вот это звучание, написание, эти 600 страниц, как будто что-то там есть, как будто я действительно классная.
Угу.
Вот.
И... То есть вылили из пустого в порожнее 600 страниц?
Да-да-да, типа, я так долго рассказывала, какая я классная, что я почти сама поверила.
Ну, слушай, замечательно.
Вот, значит, короче, как часть этой штуки, мне нужно было от всех людей, с которыми я когда-либо работала, получить письмо, в котором они написали бы, что Дарина является, находится в топе, топе одного, ты слышишь, топе 3% людей в нашей профессии, которые, вот она типа топ, вот она там, вот в писательстве, там, на Бог.
Да.
Вот. А Дарина в педагогическом дизайне, вот она на первом...
месте.
В пятерке лидеров. Вот, чтобы такое кто-то написал о студентке вчерашней, сложно уговорить людей.
Ну вы поверьте, ну уговорили же, правильно? Ты получил эту визу?
Да, я получила ее, но сколько было на это потрачено денег, слез, дружб. То есть я думала, что у нас хорошие отношения с какими-то предыдущими моими супервайзерами. И потом я им писала, и я как бы честно писала, я знаю, что вам сложно такое подписывать, я знаю, как нелепо это звучит. Это не моя прихоть, это иммиграционная скамеечка, на которой мне нужно рассказывать стихи. Вот. И кто-то адекватно на это прореагировал, такие, да, я понимаю, миграция — сложное дело, вот тебе, деточка, иди, иди гуляй. А кто-то сказал, нет, я не считаю, что ты экстраординарная. И вообще студентка-то была хреновая. И вообще твоя дипломная работа так себе. Вот. И как бы такой ушат говна, который вылился на меня за эти полгода, которые я собирала эти документы.
Обалдеть, обалдеть.
Это что-то. Вот. Короче, десяток тысяч долларов в...
Она стоила того?
Да.
Да? Оно что тебе дало? Того.
Я осталась в Нью-Йорке. Мне не нужно было переезжать в Россию.
Ну ты оттуда, ты сколько прожила в Нью-Йорке?
7 лет.
7 лет. Ну, в принципе, достаточно срок, да?
Да. Мне не пришлось уезжать из моей квартиры, мне не пришлось отказываться от моих отношений, от моих друзей, от моих привычек, от моих...
Ну, да.
Вот этого всего. Я была не готова расставаться с Нью-Йорком. В общем, мне не пришлось выкручивать себя из своей жизни и переделать ее. Я предпочитаю просто сама принимать это решение, нежели чем, чтобы меня выкинуло.
Ну, понятно, да-да-да, чтобы это такая, я сама хочу уехать, я сама решила, решение за мной. Да, понимаю. А дальше? Вот Нью-Йорк такой самый болючий у меня, потому что я даже не знаю, кто. У меня, наверное, Узбекистан был. Нет, или Перу был болючий, хотя, мне кажется, мне везде было больно.
Какая самая жуткая история у тебя с переездом связанная?
Ой, наверное, это Севилье здесь. Ну, она причем не связана ни с получением там вида на жительство, ни с какими-то бытовыми вопросами. Она такая рутинная, дети. Мы только переехали, дети пошли в школу, муж мой, как всегда, в постоянных разъездах, а ты еще не обзавелся вот кругом людей, которым ты условно можешь позвонить за 20 минут до того, как тебе надо выходить, забирать детей из школы и сказать, знаете, я не могу. То есть у меня случился какой-то, ну, вот такой типичный ротавирус, пока перестраивался организм, не знаю, может, чем-то травилась, печенька, условно, не знаю, не помню, но я понимаю, что я не могу выйти из дома, потому что у меня, вот говоря человеческим языком, вот,
диарея. Тебя бы нашли по горячим следам.
Да, да, меня бы нашли по горячим следам, потому что, ну, ротавирус, он как, он, ты же, ты с двух сторон просто с тебя так все хлещет, льет, а за детьми надо идти. А здесь идти-то буквально вот всего ничего, 500 метров, но эти 500 метров были самыми ужасными, потому что я шла ну, ты понимаешь, да, мне кажется, не надо вдаваться в подробности, потому что я прошла все стадии стыда, слез. И потом ты стоишь еще торг, принятие, и вот когда люди вот так вот мимо тебя проходят, а ты ничего не можешь сделать. Ничего не можешь сделать, тебя со всех сторон вот льет еще, и плюс это очень больно, спазмы. И прийти на остановку и видеть лица детей, которые только с кем-то познакомились, и такие, знакомься, это наша мама. А мама стоит, извините, обостренная, облеванная, заплаканная, ну, потому что мне стыдно, больно, плохо, и я взрослый человек, мне 36 лет. И я стою в таком состоянии, причем осознанно. Одно дело, знаешь, если какой-то пьяный угар, и такой, вау, ну, вот горе, но все синим пламенем, здесь нет. Это такое, господи, быстрее давайте пойдем домой. Ну, и понятно, что, ну, вот, наверное, это было одно из таких вот, когда я понимала, что как сложно в миграции, как сложно остаться одной, ну, даже вот, когда тебе элементарно некому позвонить, сказать, пожалуйста, заберите их, вот, заберите. Заберите, приведите их домой, потому что я не в состоянии. У меня вот этот постоянный страх, что со мной что-то случится. Меня может сбить машина. Не знаю, я могу сломать ногу. Я могу потерять сознание. Я не знаю, whatever. Я, может, упаду в Гуадалквивир, прогуливаясь по побережью, и со мной что-нибудь будет. А дети мои про это не знают, а муж мой в разъездах. То есть вот это вот моя боль, но она вот меня преследует со стороны в страну, вот на этот вот первый, вот первичный этот зародышевый период, когда ты только начинаешь адаптироваться, плюс ты еще сама не знаешь, где ты, что ты. То есть ты идешь вот так вот, смотришь по Google Maps и как бы, и в то же время блюешь. Где я, что я? То есть вот это вот мои боли, но они такие больше человеческие, родительские боли. То есть, ну, господи, живешь одна, переехала, плохо стало, тебе нет необходимости выходить на улицу, ты просто дома отлежался, там, попил крепкого черного чая, и уже проще, сам себя пожалел, сидишь, а тут выходить себе надо в таком состоянии.
Слушай, такая тяжелая история, можно я разбавлю ее легкой историей?
Ну, у меня всегда какой-то трэш. У нас 15 лет не прошло?
Нет, еще. Моя легкая история в том, что однажды я пришла... Ну, есть страхи, которые... Вот это реальные страхи у тебя. То есть
да, они не придуманы. Да, да.
А тут был прям прекрасный страх. Мальчик мне долго нравился, время в институте. Швед. Все время путаю швейцарцев и шведов. Короче, швед в Китае. Вот, долго-долго швед, я его ухаживала. Ага. Это, и наконец он пригласил меня к себе домой, и я такая вся пришла на мази, так сказать. Вот, смотрю, а у него перед балконом, такая большая балконная дверь, огромный балкон, просто какой-то детский форт, какие-то там, не знаю, тряпки висят, очень какая-то жутко сложная конструкция. Я подумала, что у него есть дети, или какие-то дети часто к нему приходят, и вот осталось вот это всё.
Такой счастливый дядя.
Да-да-да, я такая, ой, классно, у тебя дети, какие-то дети к тебе, там студенты приходят, и он такой, нет-нет-нет, у меня просто как бы небольшой страх, он такой вполне рациональный себе. Мой страх заключается в том, что это высокий этаж, а я, типа, хожу ночью, я просыпаюсь часто, ну, sleepwalking.
Ага.
Вот, и у меня страх того, что я во сне выйду как бы с балкона. Вот, поэтому я построил форт, чтобы там как бы там кубик Рубика еще где-то посередине.
То есть где-то задержаться,
чтобы пока я буду вот все это разбирать, я проснулся. Я такая, да-да-да, такой рациональный. Знаешь, когда ты уже так давно хотела в эту постель, что любая ложь, правда, равносильна. Я такая, да-да, конечно, это вполне рациональный страх, милый.
С тобой все в порядке. А еще какие боли? Вот у меня, например, боль жилищного масштаба. Скажи мне, как обстоят дела в Нью-Йорке с поиском жилья? Я знала, на какую мозоль наступать.
Просто водичка из мозоли полилась в глаза. Страшно. Вот Булгаков думал, что квартирный вопрос испортил москвичей, но как он испортил нью-йоркцев? То есть, как бы, квартиры снимают даже до того, как они их увидели. Понимаешь?
То есть неважно.
Неважно, да? Настолько сложно найти что-то подходящее. Такое количество отвратных квартир, которые выходят на внутренний двор альков, забитый каким-то хламом, какой-то фигнёй, вот этот грязный, темный, в котором нет света. Просто отвратное. Значит, моя подруга в этом году искала квартиру. Она искала ее 4 месяца. За эти 4 месяца. Легкая статистика переезда в Нью-Йорке. У нее было 2 депрессивных эпизода. Она сорвалась и уехала в Беларусь домой, чтобы полежать в санатории.
Восстановиться.
Восстановиться после этого всего. После этого она вернулась в Нью-Йорк и начала встречаться с риэлтором, просто чтобы он помог найти ей квартиру. Сколько?
Бог.
Сколько боль. Вот. И в итоге она сняла квартиру, в которой нет...
Риэлтор помог? Нет.
Риэлтор, да, помог.
Да, помог. То есть, понятно, мальчики, девочки, соберетесь переезжать в Нью-Йорк, сразу заводите в Тиндере или что там, Бабл.
Да-да-да, местного риэлтора.
Да, местного риэлтора ищите.
Вот, но у тебя есть тоже веселая история про Севилью.
Ой, у меня Севилья, да, Севилья, конечно, она меня... прокрутила в мясорубке. Дело в том, что мы сюда приехали в конце августа, начале сентября, так как дети 6-го и 7-го, они начинали обучение здесь, в местной школе. И получается, а квартира, вещи, во-первых, как всегда, у меня же вещи идут контейнером страны, из которой мы выезжаем, и где-то они идут там несколько месяцев всегда, они висят на таможне, ну, короче, вот это все. В общем, мы там выезжаем всегда со 100 килограммами самого необходимого. То есть это какая-то смена одежды, да, что-то вот такое, не знаю, там кружка твоя, что ты такой идешь по улице, жить тебе негде, но такое на что-то есть свое. Ну, в общем.
Можно на секунду лирическое отступление? Если вы никогда не переезжали и думаете, что 100 килограммов – это много, это
Это
немного.
немного, это немного, это
Я с собой,
немного.
вот вас пятеро 100 килограммов самого нужного, я одна, у меня тоже как
Пять
минимум 100
чемоданов, это
килограммов
пять
самого
чемоданов, да, это
нужного.
пять чемоданов. Ну, так как видишь, у нас нам еще повезло, мы что переезжали сюда, а Севилья, это Андалусия, здесь жарко, то есть ты хотя бы саму не тащишь какого-нибудь соболиное, там, не знаю, соболиную шубу, да, сапоги теплые, дутыш не тащишь. Ну, поэтому как бы вот что-то. В общем, история заключалась нашего переезда в том, что квартиру мы нашли, но квартира освобождалась где-то к середине сентября. И мы такие наивные чукотские товарищи, зная, что Севилья дико туристическое направление, здесь очень много туристов, почему-то посчитали, что здесь соразмерно соизмеримость отелей и туристов, она как бы вот того стоит. А оказалось так, что туристов здесь over до хера, а отелей нет. И мы искали, ты просто не представляешь, мы жили в хостелах, не, причем не в Севилье, нам приходилось, слава богу, у нас была машина. У нас была машина, и мы выезжали за 1,5 часа езды отсюда, в Тарифу. Это единственное место, где мы могли найти хостел. Хостел. Я с тремя детьми делила с какими-то мужчинами, с женщинами, с пилотами, с шоферами, с дальнобойщиками, с кем только мы не спали в одной комнате.
Это была
И
общая
это
комната
одна
хостела.
комната, да. Там было от
Ай-ю-ю.
8 до 12 человек, от 8 до 14 человек, соответственно, с общим душем, туалетом. И ты в первый день такой думаешь, Господи, что я сделала со своей жизнью? Потому что когда ты молодой, хиппи и счастливый, в принципе, it's okay.
Ну и
Но, а
то,
фишка
не
же в том,
факт.
что детям надо идти в школу, то есть ты
Конечно.
должен возвращаться, отвозить их в школу, уезжать обратно, либо ждать целый день, ты шарахаешься по Севилью, ждешь их вечером, забираешь и едешь в другой хостел, потому что не было, были такие варианты, знаешь, что есть одна ночь, условно, в отеле, но есть один номер. А нас пятеро. То есть это значит, нам надо два. Потому что не берут. В одном не селят. Там, в
Конечно.
двухместном, в трехместном не селят пятерых, к сожалению. Не понимаю, почему. И вот, и это был очень-очень тяжелый сентябрь, когда ты
Может быть, это те
просто...
времена, когда, знаешь, в кинотеатр приносишь свой попкорн, и так делаешь вид, что у тебя сумочка с какими-то книгами, и ты просто такая, у меня очень тяжелая сумка, нас всего
Да,
трое,
нас
нас
всего
один
трое,
ребенок.
да, вот примерно так, но никак, но нет. И я помню, что несколько недель, вот мы так вот из хостела в хостел, ну, мы это, конечно, подавали, знаешь, как в этом Лавейн Росс, да, жизни. Мы это
Розовом цвете.
подавали, да, мы это подавали как
Приключения.
приключение, что смотрите, утром мы вышли из одного отеля, а ночью мы возвращаемся в другой. Ну, иначе
Ну а
никак.
как, да.
Иначе никак, потому что когда дети садились в автобус, уезжали, мы с косой просто такие, а ему-то надо было идти на работу, но он шел
Чувак.
на работу. А я со всем этим барахлом просто не такой думаешь, что я сделала со своей жизнью? Ну да, мне было себя, конечно же, опять жалко, но в такие моменты главное, наверное, ну, не дожалеть себя до конца, потому что я еще тогда не знала, что у меня случится потом дальше.
Вот эта
Когда я
история
найду,
вторая.
да, когда я, собственно, найду квартиру, в которой мы записываем этот замечательный эпизод, и спустя год, 1,5 года, над этим можно посмеяться, вспомнить и сделать такую галочку, что и это пройдет. Не зря, недаром Соломон говорил, это пройдет. На самом деле и это пройдет. Вот это мои боли.
Мне кажется, еще важно уточнить, что в любом переезде будут какие-то
Стрессовые
траты,
ситуации,
как,
кстати.
вот траты
Незапланированные.
и вот стрессовые ситуации. Вот ты сказала про 1000 чемоданов. И у меня тоже такое было. Я недавно забрала, наконец-то, я тоже искала долго-долго свою квартиру в Риме, в которой я сейчас живу, и прожила в это время, за 2 месяца, которые я искала, в 10 разных отелях. Потому что я тоже думала, что, как бы, ну вот, а что,
Вот
сейчас я
это же
найду.
Рим,
Сейчас я найду,
что
да,
там квартир нет.
здесь же будет проще, чем в Нью-Йорке. Ха-ха. смешно. Вот, значит, и я такая, я умная, я же не первый раз переезжаю, я умная, я оставила два своих самых тяжелых чемодана в камере хранения.
Да.
И там они стоили какие-то копейки, там, ну, в смысле, в день копейки да. Они стоили каждый по 5 евро. И тут я забрала их 2 месяца спустя, заплатила что-то типа $700 за все это дело, и такая, о, точно, точно.
То есть это могла быть одна, да, это незапланированная трата, на которую ты, да, ни копейки.
Давай еще поговорим про людей. Мы поговорили про вечные всякие процессы, а про людей. Вот, ты приезжаешь в новую страну, ты никого не знаешь. Как ты заводишь друзей?
Слушай, знаешь, первый мой переезд, он был в 2012 году. В мае 2012 мы переехали... Нет, вру, Хосе переехал в мае 2012 года, а я прилетела в сентябре в прекрасный город, солнечный город Ташкент, в столицу Узбекистана. Уезжала я, конечно, со своего родного города, с Караганды, окруженная коллегами, друзьями, соседями, одноклассницами, одногруппницами. Приезжаю я туда, где меня вообще никто не знает. И мы жили на тот момент в районе, назывался Карасу, как сейчас помню, Карасу-6, потому что нам показало, что ну, до центра 20 минут на машине, it's okay. А потом оказалось, что как бы, Ташкент — это, ну, собственно, не Севилья, да, это немножко другое, и ты прям совсем-совсем далеко от всего. У нас был потрясающий дом с огромным садом, с бассейном, и вообще просто вообще было все шикарно. Чтобы ты понимала, у меня на территории дома моего, вот мой двухэтажный дом, рядом был у меня... стоял мой собственный двухэтажный дом для гостей, гостевой домик, теннисный корт. У меня даже река была, через которую вот мост, я проходила эту реку, мост у себя на территории своего собственного сада огражденного, чтобы поиграть в теннис. Отлично. Я 3 недели сидела дома одна, то есть, и я просто представляла, какие вечеринки я могла бы закатить со своими друзьями из Караганды. То есть, ну, представь, Хосе уходит, как всегда, на работу. Я остаюсь во всем этом великолепии. Обеденный стол был на 24 персоны. И он занимал там даже не треть, а меньше трети зала. То есть, там масштабы были, я не знаю, кто там жил, у кого там были проблемы с габаритами. Потому что дом был огромный. С сауной, с бильярдной, с винотекой, внизу была дискотека, она была изолирована звукоизоляцией, мне кажется, там какой-то дилер сидели, я не знаю.
Да, потому что...
Да, аквадискотека. То есть, мне кажется, вот так все и начинается, знаешь. Ну и, в общем, как получилось так, что я помню, я сижу, нет друзей, один день ты такой, ну, постучал, поиграл, по мосту походил, ну, в бассейне поплескался, баньку развел и заскучал.
Конечно.
Кто-нибудь приедет ко мне, и, ну, понятно, ни у кого не получалось, не было возможности прилететь, вылететь, все работают, и опять-таки, да, ты когда уезжаешь, тебе кажется, что без тебя жизнь останавливается. Нет, на самом деле она продолжается, и конечно. Как бы спокойность и продолжается, а ты пребываешь в этой иллюзии, что без тебя, ну, как так они там веселятся, живут бессовестно. И, в общем, сидела я 3 недели, вообще ни с кем не разговаривала. 3 недели.
Чувствовала себя Эскобаром, когда его посадили в тюрьму, но при этом как бы тюрьма была вот его построена, такая... и вот он стоит грустность. Там,
да, и такой, да, вот так, вот так, вот
так,
ну, примерно вот так у меня все, да, на хурму посмотрела цветущую, и вот, и вышла, потом пошел Хосе, что, говорит, я говорю, я стою как этот Эскобар. Я говорю, все плохо, друзей нет. Он такой, как они будут здесь, если они не знают о твоем существовании? Не о том, что у тебя такой замечательный домик, в котором ты можешь проводить вечеринки, собственно, да, и тебе сам Бог велел тусить. И он меня, собственно, выпнул тогда, говорит, иди хоть город посмотри. Потому что я поняла, что я 3 недели просидела дома во всем этом в ожидании, что сейчас кто-то ко мне придет и будет со мной дружить. Но я же хорошая.
Но это был твой первый переезд.
Это был мой первый переезд, и у меня я в голове никак не могла себе мысленно перерезать эту пуповину с казахстанскими друзьями. А находить новых у меня никогда не было мне такой ситуации. Особенно во взрослой жизни. Это же не дети, да, которые такие поменяли двор, песочницу. И, собственно, таки сразу, давайте дружить, я здесь новенький.
Конечно.
Вот, там было плохо. Мне понадобилось 3 недели, чтобы понять, и еще, наверное, месяц, чтобы как-то где-то что-то код найти, начать спрашивать хотя бы, потому mm-hmm. что я даже не догадалась. Знаешь, это как сейчас. Mm-hmm. Сейчас, благодаря Инстаграму, социальным сетям, mm-hmm. гораздо все проще. Ты говоришь, ребята, переезжаю, не знаю, условно, mm-hmm. на Аляску. Да, mm-hmm. и...
Дайте советов, дайте знакомых.
Да, кого вы там знаете, да, mm-hmm. и... Что случилось? И тебе, собственно, дают все контакты, и может, достаточно просто написать пост. Угу. И тебя тут же закидают вообще всеми знакомыми, незнакомыми, нужными, ненужными контактами. Тогда этого не было. Угу. Ну, возможно, я не пользовалась, потому что как-то угу. Не знала, не знаю что. Вот так. И теперь я это понимаю, угу. Спустя много-много лет, что друзья сами не приходят, их надо прям создавать. Вымышленные, они уже не в моде. Поэтому надо искать живых, которых можно трогать, щупать, обнимать, и которым можно позвонить и поплакаться, или не поплакаться, посмеяться вместе. И смотри, тут очень надо, мне кажется, важно затронуть тему языкового барьера. Переезжая из Караганды в Ташкент, где мы связаны одной языковой культурой, mm-hmm. так как у них русский тоже mm-hmm. государственный.
Франколингва.
Да, это проблемы в языке не было. Я просто представляю, mm-hmm. если бы я условно первый переезд мой был в страну, на языке которой я не говорю, вот там бы, мне кажется, я по сей день сидела и стояла, mm-hmm. как эскобар, вот так вот вся в саду, разглядывая, ну, либо просто, я не знаю, что.
А я тебе расскажу, что случилось. Мой первый переезд был из России в Китай. И я немножко говорила по-китайски, но вообще недостаточно для того, чтобы кого-то там понимать или даже себя. Вот. Знаешь, чем я занималась первые 4 дня? Я привезла с собой 20 плиток аленки, потому что я люблю аленку. И я их ела одну за одной, потому что все едальни казались такими страшными и грязными. И мне не хватало... А я еще интроверт. Я это mm-hmm. вот из тех людей, которые там готовятся 40 минут, чтобы позвонить по телефону. Причем какую-нибудь службу поддержки, в которой там, там живого человека даже нет просто, чтобы там типа узнать время.
С роботом.
Точное время.
Да, да, да. Вот это
все. Просто я была в таком жизни. И у меня с тех пор... каждый переезд — это новый диатез, какой-то психосоматический, потому что он просто... Мой организм думает, что сейчас будет 20 плиток аленки.
Обалдеть, слушай.
Когда плитки аленки кончились, пришлось выходить и знакомиться с людьми.
Пришлось выходить и знакомиться с людьми. Ну ладно, диатез мне не грозит, сладкое я не люблю, но я прекрасно понимаю твою кожу и тело, которое такое «О, боже!»
За что?
За что? Что сейчас будет? Так вот, и сколько тебе понадобилось времени, чтобы выучить китайский, выучить настолько, чтобы себя чувствовать более-менее комфортно? И чтобы рука не тянулась судорожно за плиткой шоколада в поисках какой-то дольки?
Наверное, месяцев 8.
Месяцев 8, да?
Через 8, да. Я как-то уже знала, где что искать, какие вопросы задавать, что важно знать, что... От чего я отравлюсь, от чего я не отравлюсь.
От чего отравишься?
Да от всего. От всего.
Здесь должна быть реклама туристической фирмы, прямые перелеты в Китай. От всего. Слушай, потому что чаще всего...
Любой каприз за ваши деньги.
Да, любой каприз за ваши деньги. Потому что сейчас я познакомилась, последние несколько месяцев я познакомилась с двумя парами, которые переехали, одни из Гавайев, mm-hmm. а другие из LA, из Лос-Анджелеса, mm-hmm. переехали сюда в Севилью. И примерно они приехали в начале сентября, к концу сентября ты уже видишь нотки отчаяния mm-hmm. В голосе. Меня никто mm-hmm. не понимает, я никого не понимаю. Mm-hmm. И что условного «por favor, gracias» mm-hmm. и «una cerveza más», да, да, еще одно пиво, они тебя... Никуда, они только к циррозу печени могут привести. Это как такое прям прямая дорога. И все. И там прям такая фрустрация. И я послушав тебя 8 месяцев для того, чтобы, говорится, как-то немножко прийти в себя и начать понимать. А видишь, люди хотят здесь сразу приехать и говорить.
Ну, я завела себе двух чудесных девочек из Питера, которые...
Завела себе. На поводок.
Просто я была в таком отчаянии, что как бы, я вышла их, я увидела, что они говорят по-русски, я подошла к ним и сказала...
Сказала, уже мои!
Теперь мы с вами дружим. Смиритесь с этим.
Я никуда не уйду. Ты знаешь, у меня в Перу так было. Я очень-очень хотела найти кого-то русскоговорящего, потому что все-таки после среды узбекской, да, такой, тут приезжаешь в Перу и понимаешь, что русских вообще никого нет. И я на тот момент уже была старше. И, соответственно, чаще всего, где создаются какие-то группы социальные, мамские, они на детских площадках. И на тот момент, дико соскучившись, вот я прям страдала по-русскому, скучала за ним, услышала как-то на одной из детских площадок речь русскую. Дети играют, и, конечно же, я подбежала, такой, господи, вы говорите по-русски. На, и я слышу, и она там зовет своего сына, да, типа, Кен, Кен, иди сюда. Познакомиться, мы там два, ему там примерно столько же. Я такая, Кен, как Кизи? Ну, как Кен Кизи, да? Она такая, в смысле? Я говорю, ну, как Кизи? Она такая, нет, это Кен как Барби. И я помню, я такая, не подходи, знаешь, вот когда ты просто такой, ну, не надо. Да, не настолько мы скучали, можем...
Как бы, да вроде ничего, жили.
Все нормально, да, они жили хорошо, не будем начинать.
Цирроз не такая плохая перспектива.
Да, 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 да. Вот, это было Кен как Кизи. Как Барби.
А моя девочка так скучала по России, так скучала, что однажды она пришла, одна из питерских девочек, однажды она пришла домой под утро и такая, такая вся довольная, вся такая томная, такая, Ксюша, у тебя была Анка, с парнем переспала, с Кирилом, ну, здорово, молодец. Такая, спросить меня, какой он был, мы такие, какой он был. Неважно, какой он был, важно, что от него, что он только сегодня приехал из России, и он завтракал дома, и от него все еще пахло домашними котлетами. Ты переспала с ним, потому что он пах домашними российскими котлетами? Да.
Вот, ну, я на такой стадии, да, эмиграция. Да, эмиграции, тоска по дому. И снится нам не рок от космодрома. Русским духом пахнет.
Русскими котлетками,
да. Да, русскими котлетками. Слушай, ну, не знаю, сколько лет она была в эмиграции, что вот так вот. Ну, может, она просто...
Недель шесть.
Это просто шлюховство. Это другое. Это другое. Неважно. Неважно. Да, да, неважно.
Не будем раскрывать все секреты.
Не будем. Каждому свое. Так, ну вот смотри. Язык. Да, давай, наверное, как-то подведем итоги. И все-таки мы завершаем этот цикл знакомственный с нами. О чем мы говорили? Мы говорили о том, кто мы и что мы. Так кто ты сегодня? Кто ты сегодня, Дарина, прожившая столько-столько лет в эмиграции? Кто ты?
Я сегодня чувствую себя как наполненный вязаный свитер.
С катушками?
Нет, без.
Без?
Если что, это Микин свитер, в котором я сижу, и как-то я очень-очень хорошо себя в нем чувствую. У меня просто долго была независимость от кофе, от какая-то плохая реакция на него, и лучше всего я описывала себе эту реакцию тем, что я чувствовала себя как пустой молочный пакет. Вот. И вот в моем плохом состоянии... Да. Я чувствую себя как пустой молочный пакет. А сегодня я чувствую себя как наполненный, теплый и вязаный свитер.
А какой ты уезжала в эмиграцию? Ну, понятно, потому что ты же маленькая, запуганная.
Какой-то вот маленькой запуганной, да.
А сейчас ты ничего не боишься, ты большая?
Я большая. Я наелась. Ты знаешь, я действительно ничего не боюсь. Ну, то есть я знаю волшебную мантру того, что все решается временем, деньгами и количеством мужей на час. И вообще я все могу.
В смысле, количество мужей на час — это те, кто может прийти собрать мебель,
да.
А не то, что вы подумали.
Не то, что подумали.
Но если он не пахнет котлетками российскими,
то пусть даже
да.
Не раскатывает, да, свои котлетки.
Да, 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 да.
В мою сторону.
Не раскатывай котлетки.
Закатай губу.
Да, 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 да. Не раскатывай котлетки.
А ты какой уезжала? Когда ты уезжала из Казахстана?
Я уезжала, вот мне было 25, я уехала, вообще потерянная я уехала, потому что я не хотела уезжать, я хотела, но не хотела, то есть мне всегда нравилось возвращаться домой, потому что мне действительно казалось, что я без друзей, знаю, оговорочка, да, по Фрейду, без детей сказала, без друзей не смогу. Оказалось, что нет, что друзья кому-то действительно важен, нужен, они найдут и время, и повод, и даже повода не надо, что с тобой где-то встретиться. И что так, уезжала. Я вот такая потерянная, вся в слезах уезжала, потому что, ну, я уже переезжала в Ташкент. Мне тогда, я не знала, что это какой-то красивый город, и как mm-hmm. классно мне там будет 3 года последующих. Ну, я тогда такая, господи, что я плова не ела. Mm-hmm. Ну, это у меня узбечка на каждом шагу в моей любимой Караганде. И, ну, и, соответственно, боялась, конечно, кто я, что я, как вообще, кем я там буду, кому я нужна. Казалось, никому не нужна, сама себе нужна, и нужны иногда вот такие вот, вот моменты, чтобы куда-то уехать, чтобы понять вообще, кто ты, что ты. Я до сих пор не понимаю, кто я, что я, несмотря на вот уже 5 переездов. Губу не раскатываю, боюсь подхватить ротавирус, и это меня собьет машина, ну, здесь в данном случае в Севилье какая-нибудь лошадь, взбесившаяся, потому что здесь кареты, зеленые кареты. Ну, а в целом, не знаю, я даже не знаю, изменилась ли я внутренне, ну, барахлом обзавелась. Это можно как, ну, знаешь, как мои года, мое богатство. Что вот, кстати, ташкентская лавочка.
Классная.
Да, мы на ней сидим. Я ее очень долгое время берегла. Когда мы уехали с Ташкента, никому не разрешала на нее садиться. Что вот, дескать, вы своими грязными жопками, а это вот Сюзанью. А потом поняла, что думаю, ну, мало ли, да, то, что я только что сказала, карета какая-нибудь выйдет, а я не посидела на своей Сюзанью. Негоже, негоже. В общем, вот, какая я, вот, подведя итоги, я очень рада, что я когда-то решилась переехать. Чувства дома у меня нет. Как-то я его не обрела, либо растеряла, я не знаю. Либо наоборот, там, где мы, там и есть дом. Ну, в целом, мне все нравится. Опять я на какой-то грустной ноте. Скажи какую-нибудь хрень, чтобы мы с тобой посмеялись.
Потому что я такая... Я отвечаю за это дело. Я еще вспомнила прилагательное, которое идеально подходит к дню моего отъезда. Соленая, не просыхающая, в общем... Я везла с собой не только Аленку, я везла с собой три упаковки красной икры, 3 банки.
Да,
А выяснилось-то на таможне, что нельзя.
Нельзя.
Короче, да, шоколад можно, а икру нельзя. Сколько ты думаешь, я съела икры прямо на таможне? 3 банки я не съела, я съела 1,5.
Без хлеба?
Без хлеба.
Такая-то вот русские студенты.
Сколько я выпила воды на этом рейсе?
Ну что, ну да. Ну что, это жадность?
Ну нет, скорее это такой карпе дием икорный, типа не теряй возможности, если у тебя есть сейчас.
Или не достанься это никому.
Ну я не знала, когда в следующий раз я смогу попробовать красную икру.
Действительно, зачем ты везла с собой красную икру?
Ну, не знаю, мама сказала.
Вот так, мам, пожалуйста, чемоданы к вашим детям несуйте красную икру, суйте мне, я переезжаю. Контейнерами. Да, ну, хотя, кстати, нельзя еду с собой брать, не сыпучая, не жидкость какую-то, растение нельзя с собой брать. Я с таким тяжелым сердцем оставляла в Перу и в Англии свои цветочки. Вот. Опять я грустно. В общем, еду мне. Мы ее съедим здесь. Ничего не отправляйте. Все у нас хорошо, сами купим.
Правильно? Отправляйте вопросы для нашей рубрики «Говно вопрос».
А, кстати, да, мы же про это не сказали. Ребят, вот, спасибо, что напомнила. У нас есть рубрика «Говно вопрос», в рамках которой мы с Дариной постараемся ответить на вопросы, которые у вас, мы надеемся, возникнут по окончанию сезона. То есть у нас вот сезон у нас длится 4 эпизода. Если у вас по прослушиванию, по прошествии, да, времени возник какой-то вопрос, пожалуйста, присылайте на номер WhatsApp, да, мы вам отправим, либо мы вам отправим ссылочку, куда отправлять, и в подкасте будет ваш прелестный голос звучать, можно анонимно, мы вас услышим и ответим. Правильно, Дарин?
И, собственно, говно вопрос. Мы хотели сказать, что у нас нет никаких знаний, и мы хотим быть с вами откровенны на тему того, что у нас нет никаких
знаний. Мы совершенно не экспертны,
знаний.
Да, мы да, мы тут вот человек, который...
Ест икру на таможне.
Нет, я хотела сказать, написал 600 страниц для получения визы.
Но... Экстраординарные инопланетяне ответят на ваши вопросы.
Да, мы постараемся ответить и будем ждать ваши вопросы. Пожалуйста, присылайте с вами мы в подкасте
«Зайди нормально».
Это
Дарина Дуденкова и Мика Лонса.
Мы, да, следующий, да, и подкаст «Зайди нормально».
«Зайди нормально».
Да.